Человек состоит из семи частей материи различной плотности, как вы уже поняли. Вот из этих семи частей зрима только одна часть нами, ну, которую можем пощупать, погладить, которая болит у нас. Это наше физическое, грубое тело. А остальные шесть частей нашего существа обычным нашим пяти органам чувств недоступны. Правда, есть люди, обладающие той или иной степенью ясновидения. Они видят. Но в первую очередь, конечно, низшие части нашей ауры. Напомню, что человек состоит из физического тела, эфирного двойника, его называют еще астральным телом. Многие явления на так называемых спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника. Либо эфирный двойник медиума на этих сеансах, либо эфирные двойники самих спиритистов, которые участвуют там в вызываниях духов. Духи обычно от низкого пошиба публика из плотных слоев тонкого мира. Потом жизненный принцип или прана, его называют еще тонким телом. И кама, то есть животная душа. Это высшее астральное тело. Вот желание у нас рождается в каме, проявляется в двух аспектах. Кама-рупа – это один аспект, когда наши желания приобретают определенную форму. И кама-манас – наш ум желаний. Вот наш ум, он стоит на службе у наших животных желаний в основном. Это вот низшее наша четверица или наша смертная личность. Вот с этой смертной личностью придется всю оставшуюся жизнь. И не только одно, а много жизней иметь дело. Для того, чтобы ею овладеть, много придется усилий приложить. Поэтому надо иметь четкое представление, что это за личность, из чего она состоит и как с ней бороться, для того, чтобы взять над ней контроль. Либо она возьмет контроль, и тогда человек – это космический мусор. Или над ней взять контроль. Тогда у человека есть перспектива дальнейшего развития в космосе. Так что каждый должен решить, хочет он быть рабом этой смертной личности, или она будет его рабом. Это вот наша временная личность, личности у каждого. Было много, и будет еще, наверное, много. И высшая часть человека, его бессмертная триада, манас, это духовный разум, это самосознание, это мыслитель с большой буквы, будхи. Если манас – это духовный разум, то будхи – это духовная душа, в отличие от человеческой и от животной души. Это проводник, через который проявляет себя Творец. А вот седьмой – это атма, то есть дух, или огненное начало в человеке. Атма – это божественная воля, будхи в нас – божественная любовь, и манас – божественный разум. Вот эти так называемые принципы у нас, иногда их называют телами, дело здесь не в названиях, конечно, это аспекты или состояние нашего сознания. По сути дела, вот эти вот подразделения на дух, душу, манас низший, высший, это все различные качества одной основной энергии жизни, энергии сознания. Самым высоким качеством будет психическая энергия. Или, как говорили христианские святые, благодать Святого Духа. Два высших принципа, шестой и седьмой, которые имеются в человеке, они также существуют во всей природе окружающей, от камня до сознательного существа. Но в природе эти два высших принципа, атма и будхи, присутствуют как потенциальность, которая должна себя раскрыть. Вот идея эволюции заключается в том, что скрытые потенциальности должны быть развиты в активные силы. То есть человек, развиваясь, совершенствуясь, должен эту потенциальность божественную в себе развить в активную силу. Вот церковники, скажем, те же православные, допустим, или католики, как они смотрят на человека? Ну, человек, мол, это тело, душа и дух. Больше выделения мы у них не найдем. Порой и в этих трех соснах они тоже путаются. На Востоке более серьезно, более глубоко, многими тысячелетиями занимались этим вопросом, то там, конечно, строение, о котором я вам говорил, более детально и, естественно, сложно. К животной душе следует относить все принципы низшей триады. Это наше эфирное тело, его называют еще низшим астральным телом, тонкое тело и низший ум, или кама-манас, ум желаний. К животной душе физическое тело не относится. Это просто грубый футляр. В сложной системе, которую представляет собой человек, наиболее развиты низшие принципы человека. И более всего развито у него физическое тело. Тонкое тело меньше развито, ментальное еще меньше. А огненное тело, которое развито у космических учителей, ближайших их учеников, у нас оно практически не развито, оно в эмбриональном состоянии. То и ментальное это тело у большинства земных людей развито слабо. То есть люди в основном думают, а мыслить они не могут. Мыслят редкие люди. Мыслить – это стало быть что-то создавать новое, творческое. А думать – это то, что уже давно всеми надумано, и люди просто как по наезженной колее мотаются туда-сюда в этих думах. Ничего творческого, как правило, там нет. Они живут, как все. Из материи тонкого мира построено наше тонкое тело. Если наш физический мир трехмерный, то тонкий мир четырехмерный. Вот туда мы выходим с вами во сне каждую ночь. Ну, кто-то хорошо выходит, кто-то топчется вокруг своего тела. Чуть кто напугает, сразу прячется в это тело, как в улитку. В зависимости, конечно, от развитости, от духовности, человек в разной степени расстается во время сна со своим скафандром. Те, кто особенно привязаны к нему, они около него толкутся, около своего тела. Далеко оставлять они его, боятся, уж больно привыкли к нему. А многие считают себя ничем иным, как только своим телом. Так что духовный пока что интеллект развит буквально у единиц. Материальный интеллект, конечно, развит у довольно многих. Ну, людей, которые занимаются вопросами науки, там техники, скажем. С материальным интеллектом все-таки как-то еще можешь что-то найти, а вот духовный интеллект – это очень редкое явление. Высший же разум развит очень редких людей, это буквально единицы в течение столетия. Небольшая часть высокодуховных людей на нашей планете появляется в течение, скажем, столетия. Физическое, тонкое, ментальное – это временные тела, это орудия хозяина, то есть самого человека. Они составляют личность, все эти тела смертны. Служение себе, своей личности – это служение тому, что временно и смертно. Поэтому все великие учителя, вспомним Христа, они предлагали отречься от служения своей смертной животной личности и служить своей бессмертной, вечной индивидуальности. Тогда только можем встать на путь жизни сверхличной. Личность – это орудие, инструмент, слуга самого человека, служба которого заключается в том, то есть вот это услуги, этой самой временной животной личности. Служба в чем состоит? В том, чтобы собрать для своего хозяина, то есть для человека вечного и бессмертного, очередную порцию опыта, опыта работы в этой виде материи, в частности земной материи, собрать знания. Вот это вот единственная цель, единственный смысл существования временной личности. Вот жизнь для себя, для интересов этой самой временной личности, житие для себя бессмысленно и нелепо, ибо все связанное с личностью неизбежно обречено на разрушение, на уничтожение. А если ничего духовного не накоплено, то унести отсюда человеку нечего. И тогда ему нечего приобщить к нетленным и вечным накоплениям. Каждый поступок, каждое чувство, мысль можно различать, оценивать, анализировать по этим признакам. То есть потому, идут ли они, пригодны ли они для вечных накоплений, или же подлежат разложению, уничтожению, смерти вместе с физическим, тонким, ментальным телом, вместе с этими трупами. Каждый раз человек трижды умирает. Физическое тело сбрасывает — одна смерть, тонкое тело сбрасывает — вторая смерть, ментальное тело сбрасывает — третья смерть. Вот каждый раз смерть состоит из трех этапов. У разных людей она по-разному проходит, в зависимости от того, как человек жил, как использовал свое тело, свои чувства, свои мысли. В процессе воплощения в физическом мире все три эти оболочки связаны вместе, переплетены между собой в своих проявлениях, в своих желаниях, в своих стремлениях. И более всего у нас развито физическое сознание. Другой формы сознания у нас пока нет. Ни тонкого сознания, ни ментального нет. Нет, тем более огненного. Есть только физическое. Вот его надо основательно развить. И когда с этим делом будет закончено, мы перейдем на следующий уровень. Развитие тонкого сознания. Но это надо полностью закончить с физической кармой. Сознание это используется всеми тремя оболочками. Или сразу все три используются. Или что-то преобладает. Допустим, у человека припадок злобы, ну, не дай бог, бешеной злобы. Так вот, в припадке злобы у человека в этот момент что доминирует? Его животный астрал. Это самое звериное, то, что в нем осталось от животного царства. А при решении, скажем, тех или иных математических задач преобладает ментал, ментальное тело. При насыщении пустого желудка или каких-то плотских удовольствий, наслаждений, плотное физическое тело преобладает, его интересы исполняются. Конечно, к каждому из этих явлений добавляется и вибрация остальных проводников личности. После смерти в нижней части тонкого мира, назовем ее астральной сферой, если привязанности к этому, к материи физического мира у человека было много разных привязанностей, то сознание у него сосоточится именно в его грубом астральном теле и на этих астральных планах. И действует там совместно с ментальным, но без физического тела. А поскольку ментал слабый, то он на службе находится у сильного астрала. После смерти астрального тела человек будет в тонком теле. Это высшая часть тонкого мира. Одним словом, для человека реален только тот мир, в котором он живет в данный момент. Более высокий мир для него как бы не существует. То есть он для него не проявлен. И для него его нет. Вот как сейчас для вас. Для всех тонкого мира для вас нет. Ментального тем более. А вот когда окажемся в тонком мире, он для нас будет очень реальным, а для некоторых даже более реальным, чем вот этот физический. Человек, решивший встать на путь собственного совершенствования, но таких, к сожалению, мало, на что он направлять должен свои усилия? Но вот пока он тут находится в этом теле, Он использует физическую жизнь, физическое воплощение. Для чего? Для того, чтобы овладеть всеми своими тремя проводниками. То есть своим формальным мыслителем, своим чувствователем или своим страстным телом и физическим телом. Мало того, в дальнейшем человеку нужно раздельно научиться действовать в этих трех телах или этими тремя телами, когда они будут независимо в трех мирах работать, каждый выполняя свою задачу. А сейчас у нас что? Мы только здесь, в физическом мире, да и то порой не похожи на тех, которые могут сразу делать там два или три дела. Одно дело делаем, а на второе нас уже не хватает. Так вот, в дальнейшем, по мере развития, человеку надо научиться работать одновременно в физическом мире, в тонком мире своим тонким телом, надо что-то другое делать, в ментальном еще что-то делать надо. Развитие сознания – процесс глубоко индивидуальный. Он зависит от усилий каждой личности. То есть личность должна как бы серьезно настроиться на то, чтобы улучшать себя. Но без руководства самого хозяина, то есть его вечной бессмертной индивидуальности, она сама делать ничего не будет. Она будет катиться только по наклонной. Большие перепады в сознании земных людей – прямое этому подтверждение. То есть подтверждение того, что развитие сознания – процесс глубоко индивидуальный. Но вот физическое тело является оболочкой, посредством которой мы можем контактировать с этим окружающим физическим миром. Чем чище тело, тем более оно управляемо, тем более активно может участвовать в жизни. Однако не само тело является движущей силой, а именно высшие принципы его используют. Когда в человеке сильный дух, то мы видим подвиги физически слабых, физически больных людей. Здоровье тела невозможно без здоровья, без силы духа. По мере погружения человека в грубую материальность такая формула появилась, якобы в здоровом теле здоровый дух. На самом деле это ложь. Может быть временно здоровым телом, но если там в этом теле живет больной нездоровый дух, больная психика, то, конечно, страшно иметь нам такое существо рядом. Такому существу надо обязательно быть больным физически. Эта природа как раз этим занимается. Она не дает возможности звериному началу, живущему, скажем, в человеке, иметь здоровое тело. Надо, чтобы это звериное начало стало человеческим началом, а потом и сверхчеловеческим. Физическое тело человека питается жизненной энергией окружающего космического пространства. Жизненная энергия называется еще праной. Ну, это на санскрите. Вот праной, то есть жизненной энергией, напитана наша пища, вода, воздух содержит прану. Каждый человек, потребляя прану, превращает ее в свою собственную психическую энергию. Ну, в общем-то, прана, которая пропитывает все окружающее пространство, она называется несколько иначе, называется дживой. Вот эта джива, используемая человеком, превращается в прану или в психическую энергию. Первое основное свойство психической энергии является ее глубокая индивидуальность у каждого человека. А качество ее, психической энергии, зависит непосредственно от духовности человека. Насколько развита духовность. То есть человек, получая вот эту энергию из окружающего пространства, из воздуха, он постоянно дышит, потребляя прану, воду пьет, твердую пищу ест. Первое, что он оттуда берет, самое главное, это прана. Чем меньше там праны, тем менее полезна для него пища. Физическое тело состоит из материи, физического мира. При жизни тело неразрывно связано со своим эфирным двойником, с энергетическим двойником. Он построен тоже из тончайшей материи физического мира, то есть эфирная часть физического мира. Четыре вида эфира. Вот из этих четырех видов состоит наше эфирное тело. Оно управляет нашим грубым физическим телом, состоящим из трех материальных частей физического мира. Твердое, жидкое, газообразное. Вот эта система управляется четырьмя видами эфира. Без эфирного тела наше физическое тело не может ни единого мгновения существовать. Оно немедленно будет разлагаться, никакого движения там не будет, кроме разложения и гниения. Тело получает различные впечатления через свои органы чувств, в результате вырабатываются определенные знания. Состав клеток нашего тела непрерывно меняется. Грубое тело человека может утончаться, но это зависит только от самого хозяина, который пользуется этим телом. А утонченное физическое тело можно сделать грубым, в зависимости от того, как человек пользуется телом. Сознание человека, его можно назвать как бы своеобразным музыкальным ритмом. То есть вибрации нашего сознания. И эти вибрации состоят из чего? Естественно, в первую очередь, мысли, чувства, страсти, эмоции. Но вот здесь вот не следует путать чувства и эмоции. Чувство – это высшая часть нашего тонкого тела, а эмоции – это низшая часть. Эмоции, в основном, это то, что досталось нам с вами от животных. Так вот, от этих вибраций зависит состояние нашего тела. Чем утонченнее мысли, возвышеннее мысли, и чем более, скажем, высокие чувства у человека, и чем меньше разных эмоций животного порядка и всяких животных низменных желаний, то в течение 7 лет тело будет утончаться. Почему? Потому что в течение 7 лет полностью меняется клеточный состав всего физического тела, и новые клетки, рождающиеся, они получат новую программу. А программа заложена в мышлении, в чувствах человека, в его желаниях. Если там что-то изменилось в мыслях, чувствах и желаниях в лучшую сторону, значит, тело будет утончаться. А если в мыслях, чувствах и желаниях, наоборот, ситуация ухудшилась, грубое, пошлое, мерзкое там что-то появилось, то тело будет огрубляться. То есть клеткам будет дана другая задача. Оформление того или иного тела не означает пока еще овладение телом. Астральное тело, например, у всех землян оформлено. Довольно хорошо оформлено. Дальше, может, оформлять уже и не надо его. А вот владеют этим астральным телом очень редкие люди. Единицы, буквально. Физическое тело есть у всех. Но власть над физическим телом есть только у адептов, архатов, то есть у космических существ, которые здесь у нас пребывают, для того, чтобы нас с вами воспитать и помочь стать человеком. Степень власти над телом, то есть сознательное и по воле умение распоряжаться телом, служит показателем того, насколько сознание может жить в этом теле, и может ли хозяин, идущий от тела ощущения, полностью исключить на время, скажем. Ну, мешают они, например, ему. Прекращение или прерываемость сознания не означает прекращение жизни. У нас, например, человек спит. Сознание вроде бы не функционирует, его не видно, тело лежит, не двигается. Но человек жив. Точно так и после смерти. Человек может спать там, вот, в тонком мире, в своем тонком теле. Ну, с физическим телом он расстался. Он и там может спать. Вот те, кто не верил в жизнь в тонком мире, и за гробом у них ничего нет. За гробом они ничего не ждут. Говорят, что жизни там нет. То в тонком мире, когда тело они физическое сбросят, они там находятся в состоянии эдакого бревна неподвижного. Но поскольку астральное тело, оно имеет вид физического тела, вот такой там пень неподвижный, такой труп, он живой, но если посмотреть со стороны, он вроде мертвый. Если рассмотреть серьезно, спит. То есть человек как живой труп. Ну, спящего здесь вот у нас трупом назвать же нельзя, да? Вроде нельзя. Так вот в тонком мире такие трупы, их тоже трупами назвать нельзя, они спят. А есть те, которые покинули свое астральное тело. Это уже будет астральный труп. Он может довольно длительное время существовать. Его могут использовать те или иные сущности. Особенно темные любят пользоваться астральными трупами для того, чтобы явиться невеждам на спиритических сеансах в облике того, кто ушел отсюда. Перерывы в сознании не означают так называемой смерти. Вот большинство клеток физического тела у земных людей спят. Большинство клеток. Они не функционируют. Функционирует лишь какая-то часть. Если бы все клетки физического тела удалось пробудить, вот у каждого из нас, то тело сделалось бы сияющим и летающим. Оно бы светилось, наверное, как у святого Серафима Саровского, когда тот показал этому помещику Мотовилову, что значит быть в Святом Духе. Солнце сияло, и святой Серафим сиял ярче солнца. Вот у него все клеточки наверняка уже работали. Сосредоточение мысли и сознания, скажем, на заболевшем органе, вот это сосредоточение будет стараться привести энергетику больного органа в равновесие, потому что всякая болезнь – это нарушение равновесия, энергетического равновесия. Сосредоточение мысли и своего сознания способствует быстрейшему выздоровлению, а также заживлению ран. Но, к сожалению, большинство земных людей не умеет сосредотачиваться. Попробуйте, поэкспериментируйте как-нибудь. Сосредоточьтесь на кончике своего пальца и подержите сознание там, на сколько минут вас хватит. Надолго не хватит. Вот тот хаос, ментальный хаос в мозгах, он будет все время расхищать ваше внимание. По идее, если вы сосредотачиваетесь на, скажем, на любой части тела, там что-то должно происходить. Или температура повысится, или наоборот палец будет замерзать у вас, или еще что-нибудь. Но в зависимости от того, какая цель сосредоточения. В общем-то, хорошо, что современный человек не умеет сосредотачиваться. А то он такого бы натворил. Если это делать, то надо что? Все делать, как говорят, с умом, да? А ума, к сожалению, пока нет. Так вот, если сосредоточиться на той или иной части тела, то туда будет привлекаться что? Энергия, естественно. Усилится там кровообращение. Клеточки будут активизироваться, просыпаться, насыщаться психической энергией. Но вопрос-то в том, зачем это надо все, с какой целью? Потому что психическая энергия, она же очень разнообразная. Есть разрушительная психическая энергия, есть нейтральная, а есть наоборот созидательная, оживляющая. Вот колдуны, скажем, развивают у себя психическую энергию низшего плана, разрушительную, и направляют ее куда? Для того, чтобы нанести вред кому-нибудь, да? Но она потом обязательно к ним возвращается. Если они не умеют от собственной разрушительной энергии защищаться, она их уничтожает. Поэтому мало того нет, чтобы послать эту энергию куда-то для того, кому нанести удар там, или разрушительный эффект какой-то произвести. Они еще должны уметь защищаться от собственного жуткого творения. И вот тогда эта энергия, не сумев ударить по своему родителю, становится блуждающим демоном искусственным. Там где-нибудь найдет, где приложить можно энергию свою разрушительную. И такой мерзости много натворили двуногие разрушители у нас на земле. Каждый эгоист в той или иной степени является колдуном. Каждая клеточка является электрической батареей, служит в то же время аккумулятором этой огненной энергии. То есть каждая клеточка может как излучать энергию, так ее и накапливать. Пробуждать клетки к жизни можно, если будете сосредотачиваться на той или иной части своего тела. Но для того, чтобы не нарушить энергетическую схему организма, не нарушить энергетическое равновесие, надо уметь это делать. Все тела, о которых шла речь, у нас связаны друг с другом. И вот повышение, скажем, жизнедеятельности в нашем ментальном теле отражается на других или в тонком теле, отражается на физическом и на ментальном теле. Одним словом, психическая энергия, она универсальна. Вопрос только в том, какого она качества. Ведь есть огонь черный, а есть огонь светлый. И человек может накапливать либо черный огонь, либо светлый. Правда, черный огонь, он не очень оправдан на его накоплению у себя, потому что он разрушает самого накопителя. Мало того, отравляет вокруг все. Лучше накапливать созидательный огонь, светлый. Он самого человека оздоровляет, и оздоровляет окружающие все. И человека можно представить как своеобразный музыкальный инструмент. Но инструмент это может быть очень тонким. Если человек, все его интересы направлены вниз, ну то есть на три низших центра, какие центры низшие? Это самый низкий центр Муладхары, Сватхистана и Манипура. Это то, что ниже нашей диафрагмы, ниже пупка, как говорят. Вот если интересы эти направлены туда, то тогда вот этот инструмент, то есть человеческое существо, звучит диссонирующим аккордом. То есть человек не выполняет миссии своей здесь, на Земле. Поэтому звучание, конечно, неприятное от него исходит, как и запах тоже. Запах, кстати, тоже связан с интересами человека, с его мыслями, его желаниями. Вторжение грубых вибраций. Ну, скажем, у человека есть, ну вот мы знаем, на Земле есть храмы. Храмы обычно посвящены кому? Богу, да? Храмы разные, да? А у каждого человека есть внутри свой храм. И он называет сердцем. И вот если человек пытается в этом храме собирать энергии темные, то тогда что? Что происходит с таким сердцем? Ну, разное сердечное расстройство, слышали, да? Гипертония там, гипотония, сердечно-сосудистые заболевания и так далее, и так далее. Всякие расстройства на этой почве. Это стало бы, человек собирает не те энергии в своем сердце. Оно у него разваливается. В конце концов, сообщает, вот там сердечный, понимаете, приступ, и что? И помер, да? Это от того, что неправильно этот храм использовал. Много в этом мире горя, слез, хаоса. А задача этого, в общем, человека в том, чтобы гармонически сочетать свое земное сознание с сознанием надземным. Надо бы человеку и здесь жить, землю бы в порядок приводить. И в то же время на первом месте у него должно стоять именно духовное, надземное. Нельзя с головой погружаться в земные дела. Земное всегда должно стоять как бы на втором месте, но не на третьем. А на первом месте духовный вопрос. А что это за духовный вопрос? Духовность – это не значит там взять книжку почитать, или пойти в театр, или пойти поторчать в церкви, или еще в каком-нибудь там храме, в той или иной секты, скажем. Надо исследовать, изучать что-то духовное. Точно так, как мы постоянно исследуем, изучаем с вами материальность. Материальностью постоянно мы занимаемся, да? Каждый день с материальностью имеем дело. Даже вопросы приготовления пищи у нас связаны с чем? С материальностью. Мы же в чугунок не суем, что попало. И на себя не натягиваем тоже, что попало, да? За телом ухаживаем. И так далее, и так далее. То есть постоянно имеем дело с материальностью. Вот с материальностью мы уже хорошо разобрались. А духовность, она неизмеримо сложнее, чем вся эта материальность, которой мы заняты. И вот этим надо серьезно заниматься. Изучать эти вещи. Но вот наша личность, она духовность очень не любит. Духовность ей начисто не нужна. Наша личность, вот это животное, временное, она же в нас что? Представитель материи, да? Так вот, для материи наша духовность с вами совершенно не нужна. Поэтому личность всячески будет что? Противиться духовным вопросам, духовным занятиям, духовным стремлениям. Поэтому недаром великие святые говорили, царство Божие силой берется. Какой силой? Против кого силу-то употреблять? Против нашей животной личности. Против вот этой самой материальности, которая хочет в нас занять все позиции. Против соседей, там, против окружающих, там, родных, близких, силу употреблять нельзя. За это карма всыпет, как говорится, основательно. Единственное, когда насилие разрешается совершать, это против своей собственной личности. Во всех остальных случаях человек будет наказан за насилие. А ведь большинство людей что? Насилие употребляет против кого? Против людей, да? А его можно употреблять только против своей личности. По этому поводу Христос, помните, что сказал? Если ударят по вашей личности, то вы ей тоже ударьте, врежьте по ней. Он образно и сказал, ударят по одной щеке, вы подставьте другую, да? Так вот, бьют все время нас по личности, да? А бьют недаром. Значит, ей за что всегда. А раз ей за что ее бить, то тогда хозяин должен тоже ее всыпать как следует. Почему? А почему это тебя бьют? Значит, ты где-то провинилась. Так ведь, да? А мы же не любим, когда личность нас наказывает кто-то. Мы все время выступаем адвокатами, да? Попробуй кого-нибудь там на эту личность, посмотри не так, лиши ее чего-нибудь, накажи ее, эту личность, да? Если отдать все сознание наше в распоряжение вот этой смертной материальной личности, то она ни на что другое не способна, как только разрушить и само сознание, и себя тоже. Так что вот надо научиться отделять вот эту вот личность, а вот это я, вот хозяин, вечный и бессмертный. А вот это моя смертная часть. Вот это вот тот, кто топор держит, а вот это там топор. Так вот, для духовного человека надо этому научиться. Конечно, если возлагать усилия на то, чтобы наладить связь с высшим миром, высшими существами, то тогда, если связь такая есть, то можно выстоять в тяжкий период заключения физического тела. Вот этот вот период воплощения, начиная с момента рождения и до смерти, вот это очень такой тяжкий период, когда человек, будучи заключен в физическое тело, теряет даже то маломальское знание духа, которое у него было раньше, если оно было, конечно. Вот начиная с 21 года до 28 лет, если в прошлых жизнях у человека были связи с его бессмертной вечной триадой, со своей духовной частью, то вот в это время эта связь должна восстановиться. Задача человека – либо эту связь усилить между личностью, своим физическим сознанием и своей триадой, либо, наоборот, ослабить эту связь. Обычно человек после 21 года может считаться сознательным существом, но сознательность может быть разная. У тех, у кого в прошлых жизнях опыт и связи со своей вечной, бессмертной частью было мало или вообще не было, только от такого человека сознательности ожидать нельзя. Не сравнить, конечно, свободу надземного существования с оковами физического тела. А что это за оковы у физического тела? Смотри, сколько забот о нем. Его надо одеть, обуть, да? Напоить, там, накормить. Гнездо свить. Кров там надо ему, так называемый, да? И создать много всяких условий. Хорошо, если все это будет удовлетворять растущие потребности нашего духа. А если нет? А если тело вдруг болеет? А чего оно болеет вдруг? Кто виноват? Ну, во-первых, если тело болеет, значит, виноват сам хозяин. Болезнь тащит с собой из прошлых своих жизней. Но это уличная карма, да, личная карма. Но есть же еще карма коллективная, а есть карма еще там национальная, там, народная, там, государственная, общепланетарная. И все это вместе что? Будет влиять на конкретного человека в той или иной степени. Так вот, болезнь, старость, как мы знаем, радости с собой что? Не несет, да? Поэтому, когда мы воплощаемся в этом физическом теле, то дух наш связан, телу прикован. И оставить так по собственной прихоти тело не может. На что значит оставить? Ну, взять его, да и зарезать там, убить его, скажем, отравить-то. На что больше в нем жить было нельзя? Ну, самоубийство устроить ему, да? Кажется, это нельзя делать. За это будешь наказан. Если вдуматься в ограничение тела и условий жизни в плотном мире, то можно не удивляться, что вот эту вот физическую эволюцию довольно трудно принимать. Когда мы здесь воплощаемся, то у нас отключается память о сияющих просторах, скажем, тонкого мира, о легкости там пребывания в тонком мире. Память у нас выключает. А если ее оставить, то мы здесь ни одного мгновения не останемся. Мало того, что память у нас отключает, мы еще потом цепляемся за вот эту жизнь здесь. Считаем, что все, больше жизни нет, вот один раз я тут живу, и отключается у нас память о свободе, скажем, от той свободе, которую человек испытывает в тонком мире. Конечно, когда нет у него диких, жутких там страстей, пороков, которые его задерживают в низших слоях тонкого мира. Но все равно алкоголик, скажем, задерживаясь в тонком мире и в нижних слоях, у него там океан водки, бутылок сколько угодно, каких хочешь. Единственное, только нет вот этого тела, куда можно заливать это все. Нет, там есть тонкое тело, можно лить туда, но нет удовольствия, вот этого не ощущаешь. Вот тут вот, из-за этого только вот, из-за этой мелочи адские страдания там. Так, пожалуйста, сколько хочешь. Коньяку какого угодно. То есть мыслями своими, там все, что хочешь, можно сотворить себе. Недаром вот в сказках там как раз вот все это есть. Все сказки, кстати, построены на вот опыте, который взят из тонкого мира. Все чудеса, там, превращения, там все. Волшебная палочка, махнул на тебе. Или скатерть самобранка, скажем, да? Это все оттуда взят. Вот там можно такую скатерть постелю, там все что угодно будет. Правда, есть вот это все, что-то совсем не надо будет, потому что там другой вид питания. Стремление к высшим мирам, вот это главное, должно бы воспитываться в сознании и быть бы путеводной нитью. Но, к сожалению, что стремление к высшим мирам у большинства людей нету. А если и есть, то какое стремление? Какое стремление к высшим мирам? Ну, то, что церковники предлагают, там, сектанты разные, да? Вот это вот. Христос о них сказал, что вместо хлеба камень предлагают. Но, так или иначе, вот это стремление к высшим мирам у человека неотъемлемо. Даже если ему и камень предложат. То есть вместо истинных знаний слепую веру подсунут. Вместо Бога идолов понавыдумывают там. Всякие догмы понастряпают. А стремление же есть, да? Кстати, у женщин оно сильнее. Пойди сейчас в любую церковь, секту. Даже вот здесь посмотришь, и то больше женщин, да? Они больше в эти дела соображают. Они, кстати, соображать-то вот тут не могут, что это такое у них за влечение. А вот влечение, то есть сердечная сфера, у них развита сильнее. Такой человек непреложно стремится вернуться туда, откуда он пришел. В этом, конечно, можно найти великое утешение. Пусть, например, здесь, в этом земном воплощении, человек ожидает горечь этой жизни, слезы, удары, там, тягость. Но надо помнить о том, что все это временно, все это иллюзия на самом деле, все это конечно. Чем хуже здесь жизнь, тем легче с ней потом расстаться. По идее, человек должен абсолютно здоровое, красивое, сильное тело. Ну, задачу человек выполнил, он оставляет это прекрасное тело и пошел себе. Вот так, по идее, должно быть. А у нас что? Человек должен выгнивать из этого тела. Болезнь должна создать ему гниющие, такие разлагающиеся условия. чтобы им больше не хотелось оставаться в теле? Или старость должна это тело разваливать для того, чтобы ему дать понять, ну хватит тебе уж тут. Да? Чувствуете ситуацию какая? А по идее мы должны, как говорится, здоровенькими умирать, в полном здравии, во всей красоте. Ну, скажем, как спецовку такую, не попортил, хорошую, все, еще носить ее можно, ее оставляешь, поскольку задача выполнена. Вот как на Востоке, скажем. Надо подвижнику уже всю задачу, он выполнил, делать ему тут больше нечего. Он абсолютно здоровое тело вставляет и пошел. А у нас что? Либо пристрелить надо, либо раздавить, либо авто какую-то аварию устроить, либо самолет надо куда-нибудь швырнуть там на землю. Сотни трупов были. Либо болезни надо кучу, либо старость, дряхлость. А так сами выходить не хотят, когда задача выполнена. Чувствуете, да? Что-то не все в порядке с нами. Не выполняем. Да вообще ей не интересуемся этой задачей-то. О ком там выполнении может идти речь? Вот поэтому у нас все время сюда опять гонят, опять одну и ту же задачу учим. 10 лет сидим в одном классе. Подумайте вот на эту тему. В общем-то, надо все оставшееся время до ухода отсюда потратить на то, чтобы завершить выполнение вот назначенной миссии, завершить освобождение именно в духе. То есть, ты еще живешь здесь, в здоровом, нормальном теле, а дух твой уже готов его покинуть. Без вот такого духовного освобождения от этого тела, освобождения от тела полного и завершенного не будет. Вот поэтому пишут вот исследователи, они наблюдают, как земляне, покинув свои физические тела, в тонком мире толкутся еще около этих тел, расстаться с ними никак не могут. И годами к этим трупам возвращаются. Привязанность-то сильная, да? И как оно там гниет, разлагается, они все время, так сказать, мучаются. Как же так, что же такое? И вот оно тело, и вот я. Поэтому всякий, кто привязан к этому телу, после смерти он около этого тела будет тут торчать долгое время. Ведь могила для него не препятствие для тонкого тела. Материя, вот эта физическая материя, она прозрачна для тонких тел. Так что тот, кто себя считает телом, около этого тела будет торчать, оно будет разлагаться. Червяки будут ползать там, жрать это тело будут, а будете переживать, ой, как жалко. А? Так что готовьтесь, надо заранее все эти вопросы проработать. Ну что, на этом мы сегодня с вами закончим.